Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом блаженном Августине, епископе Иппанийском, и о святителе Ионе, митрополите Московском и всея России чудотворце. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы разберем этическое учение Аристотеля. Виктор Петрович, а в каких книгах мы можем прочесть об этом учении Аристотеля?
Учение о нравственности или этику Аристотель разрабатывает в трех книгах. Это «Эвдемова этика», «Большая этика» и, самая главная работа, посвященная этой теме, «Никомахова этика». Никомахом звали не только отца Аристотеля, но и одного из его сыновей. И сыну Никомаху и посвятил свою главную этическую работу Аристотель. В ней он и излагает основные категории, дает определение этике, чем же занимается этика, к чему она должна нас вести и так далее. Хорошая книга для воспитания, она и сейчас, как мы увидим, может быть весьма и весьма полезна не только молодым людям и не только тем, кто интересуется философией, но и вообще тем, кто хочет разобраться в проблемах нравственности, в проблемах этики.
И интересно, что хотя большая этика называется большой, но на самом деле она по объему не самая большая.
Да, самая большая – это Никомахова этика. Она во много раз превышает остальные работы. И она действительно охватывает собой практически все главные этические проблемы. И поэтому лучше всего знакомиться с этикой Аристотеля именно по Никомаховой этике.
Виктор Петрович, а вот само слово «этика», что оно означает?
Аристотель дает не только определение этике, но и пытается найти этимологию этого слова. И, как он пишет, этика, по всей видимости, происходит от слова «этос» – нрав, привычка, характер. В слове «этика» первая буква – это «это», а в слове «этос» первая буква – «эпсилон». Как пишет Аристотель, замена всего лишь одной буквы показывает, что именно слово «этос» – нрав, характер, и берет свое начало «этика», как философское учение о проблемах нравственности.
Значит, этическое учение посвящено проблемам нравственности.
Это просто определение этики как одного из разделов философии. Это та часть философии, которая изучает вопросы нравственные, интересуется нравственными проблемами – счастье, добродетель, добро и зло и так далее.
Ну вот вы сказали «счастье», а как Аристотель понимает счастье? Что это такое по его определению?
Вы задаете совершенно правильный вопрос. Дело в том, что именно с понятия счастья начинает Аристотель свою главную этическую книгу. Потому что очевидно, и для Аристотеля это также очевидно, все люди стремятся к счастью. И что же такое счастье? К чему они стремятся? В чем оно состоит? Аристотель обращает внимание на то, что счастье самодостаточно. То есть оно существует для самого себя. Ведь действительно, люди всегда стремятся к чему-то. Кто-то стремится к богатству, кто-то стремится к почету, кто-то стремится к телесным удовольствиям. Но для чего они это делают? Очевидно, что они делают это для того, чтобы быть счастливыми. Значит, ни богатство, ни почет, ни телесные удовольствия, ни что другое не являются самодостаточными. Счастье же ни к чему другому больше нас не ведет. Мы стремимся к счастью, потому что мы стремимся к счастью. Вот как Аристотель об этом пишет сам. «Ведь счастье мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого, в то время как почет, удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как ради них самих, ибо на каждом из этих благ, пусть из него ничего не следует, мы бы все-таки остановили выбор, так и ради счастья, ибо они представляются нам средствами к достижению счастья. Счастье же никто не избирает ни ради этих благ, ни ради чего-то другого».
Ну а в чем же все-таки состоит тогда счастье?
Разные люди дают разные ответы. Кто-то говорит, что счастье – это удовольствие, которое дает нам богатство, деньги, почет. Кто-то говорит, что счастье – это мыслительная добродетель, поиск истины, занятие наукой дает человеку счастье. Но Аристотель указывает, что не совсем так, потому что в таком случае человек оказывается зависящим от чего-то другого, от чего-то внешнего, и поэтому это не является признаком собственного счастья. Ведь, как мы видим, по логике Аристотеля, счастье должно быть самодостаточным. Поэтому счастье не может состоять ни в каком-то обладании чем-то, ни в удовольствии, ни в наслаждении, а счастье есть некоторое состояние человека. То состояние, которое по Аристотелю соответствует человеческой природе. То есть, иначе говоря, можно было бы сказать таким вот образом, счастье – это некоторое соответствие человека своей собственной сущности.
То есть счастье является интеллехией человека?
Ну, не счастье является энтелехией человека, а когда человек испытывает счастье, это означает, что он воспринимает себя как собственную цель. Действительно, вы правильно подмечаете, что понять категорию счастья и понять, что такое счастье, невозможно без главного учения Аристотеля, без его учения о четырех причинах, и главное из них – о сущностной причине. То есть для того, чтобы быть счастливым, человек должен прежде всего познать самого себя. Даже в этих как бы сложных определениях Аристотеля счастье как соответствие своей сущности, а это есть форма, энтелехия, мы видим реализацию того же самого сократовского императива «познай самого себя». И когда ты познаешь самого себя, продолжает Аристотель, тогда ты будешь счастлив.
Что же значит тогда по Аристотелю «познать самого себя»?
Это познать свою собственную сущность, то есть познать, как говорит Аристотель, свою добродетель. Вот еще одна важная категория аристотельской этики – добродетель. Мы привыкли понимать добродетель по-христиански, то есть даже в самом слове выражено «добродетель», делание добрых дел, а не злых. Это некоторая категория наших поступков. У Аристотеля добродетель – это скорее категория, относящаяся к состоянию. не к тому, что человек делает, а к тому, чем он является, что он есть по своей природе. Вот добродетель – это соответствие своей собственной сущности, как определяет добродетель человека Аристотель. Добродетель – это, пожалуй, такой склад души, при котором происходит становление добродетельного человека и при котором он хорошо выполняет свое дело.
Чтобы понять понятие добродетели, можно так объяснить, что для Аристотеля совершенно не является нонсенсом сказать, что вот этот стул является добродетельным, или эта лошадь является добродетельной. То есть она соответствует своей сущности.
Совершенно правильно. Стул, на котором можно сидеть, не опасаясь упасть, добродетельный стул. Лошадь, которая быстро бегает, добродетельная лошадь. Глаз, который хорошо видит, это уже пример Аристотеля, добродетельный глаз. Человек, который хорошо мыслит, который умеет жить в обществе, это добродетельный человек.
То есть к христианскому пониманию добродетели это не имеет никакого отношения. Добродетель – это соответствие своей сущности.
Ну, я бы не стал так резко говорить. Дело в том, что аристотелевская философия, в том числе и аристотелевская этика, будет разрабатываться многими христианскими философами. И мы посмотрим, какие выводы можно сделать из аристотелевского же этического учения, в том числе и очень близкие христианскому. Но в одном вы действительно правы. Добродетель в христианстве тесно связана с понятием греха. У Аристотеля добродетель связана с понятием сущности, а это, конечно же, в чем-то разные понятия.
То есть природа человека, стула, лошади.
Да, совершенно верно, с природой. Но сущность и природа для философа – это синонимы. Отцы церкви чаще использовали термин именно «природа», ну а для Аристотеля более привычный термин «сущность».
То есть, получается, счастье – это и есть добродетель?
Точнее, скажем так – счастье человек находит тогда, когда живет добродетельно, то есть живет в соответствии со своей сущностью. И поэтому здесь мы должны, опять же, следуя логике аристотельской философии, познать человеческую сущность. Какова она? Мы помним, что сущность по Аристотелю – это форма. Что есть форма человека? Это его душа. Об этом мы говорили на прошлой беседе. Душа по Аристотелю неоднородна. Есть три вида души – растительное, животное и разумное. Значит, казалось бы, должно быть и три типа добродетели. Но нет. Насчет растительной души Аристотель заявляет, что она не имеет никакой добродетели. Хотя можно было бы несколько здесь возразить Аристотелю, потому что если человеческий организм плохо выполняет свои функции, скажем, заболел человек – или стареет, то, наверное, этот организм уже не совсем добродетельный.
Ну, или стул тот же. Он же тоже может быть по природе своей не совсем добродетельный.
Да, но это не зависит от человека. Аристотеля интересует то, что зависит от человека. Функции растительной части души человека, они от самой воли человека не зависят. Как приводит пример Аристотель, когда человек спит, то он также дышит, он также переваривает пищу, как и в то время, когда он бодрствует. Поэтому от него эти процессы не зависят. А зависят процессы, связанные с животной и разумной частями души. В этом плане Аристотель и вводит два понятия добродетели. Добродетель этическая, которая касается животной части души, и добродетель дианоэтическая, которая относится к разумной части души.
То есть это мысленные и нравственные добродетели?
Да, одна добродетель относится только к нашему мышлению, это то, что Аристотель называет словом дианоэтическая добродетель, от греческого слова дианоя, размышление, разум, рассудок. И, собственно, этическая добродетель, которая является главной темой никомаховой этики. Но здесь важно сделать одно пояснение. Этическая добродетель относится не только к животной части души, потому что животная часть души также не совсем зависит от нашей воли, а касается того, каким образом взаимодействуют животная душа и разумная душа в человеке. То есть этическая добродетель относится к области взаимодействия животной и разумной душ в человеке.
То есть, если животная душа что-то требует, то человек может принять или не принять это требование животной души?
Да, именно так. Этическая добродетель состоит в способности разума контролировать то, что требует животная душа. Вот, скажем, если у животного нет разума, и, допустим, собака лает на пришедшего гостя. Это вполне естественно. Мы даже скажем, это добродетельная собака, она охраняет двор хозяина. Но если при этом хозяин начнет уподобляться собаке, потому что он не ждал этого гостя, мы, наверное, скажем, что это не совсем добродетельный человек, не совсем вежливый. Он должен своими страстями овладеть и как-то вежливо показать, что этот гость в данный момент не совсем желаем. Вот в этом состоит сущность этической добродетели. Как, когда и для чего мы должны владеть своими страстями и в чем состоит умение владеть этими страстями. Вот что такое этика.
Получается, животное не может обладать этической добродетелью.
Конечно, у животного своя добродетель. Животное должно выполнять свою заложенную в ней природой сущность. Собака – охранять дом, лошадь – быстро скакать и так далее. А с человеком сложнее. Человек является свободным и разумным существом. И этика зависит от того, что человек хочет делать, что он должен делать. Этику Аристотель непосредственно связывает со свободным выбором человека.
Здесь он, конечно, не согласен с Сократом, который говорил, что все дурные поступки совершаются лишь по неведению.
Да, Аристотель возражает Сократу. Сократ, напомню, говорил, что не может умный человек делать зло, потому что зло и мудрость несовместимы. Мудрость и благо есть одно и то же. Аристотель замечает, что в жизни, к сожалению, бывает совершенно наоборот. Человек может быть умным, но поступать не так, как надо.
То есть гений и злодейство несовместимы?
По Сократу – да, по Аристотелю – вполне возможны. И человек должен знать, как поступать в каждом конкретном случае. Должен обладать некоторым правилом поведения, некоторым критерием. Но я думаю, что мы можем здесь опять же встать на защиту Сократа, который вполне мог бы сказать: «Ну вот видишь, Аристотель, ты сам говоришь то же самое, что говорю я. Мы должны знать, в чем состоит добродетель, чтобы поступать правильно».
Чтобы соответствовать ей.
Чтобы соответствовать ей. То есть знание и добродетель, знание и добро – все же одно и то же.
Не, ну как, человек может знать и сознательно нарушать это?
Так считал Аристотель. Сократ – максималист. Он считает, что если человек нарушает, значит, он не до конца понял. Не совсем понимает, что он еще не добродетельным. Но это серьезный спор в философии. Я думаю, что мы в рамках этой беседы его не решим. Но позиции уже здесь мы видим представлены достаточно четко.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об этике Аристотеля.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В прошлый раз, говоря об этике Аристотеля, мы разбирали понятие добродетели. А как по Аристотелю можно достичь добродетели?
Вы, конечно же, имеете в виду этическую добродетель. Аристотель утверждает, что этическая добродетель состоит в нахождении некоторой середины между двумя крайностями. Крайности соответствуют порывам нашей животной души. Вот, допустим, Аристотель рассматривает следующий пример. В чем добродетель воина? Когда воин находится в бою, им овладевают две страсти. Первая страсть – это стремление сохранить свою жизнь. Вполне обычное для любого живого существа. Но если человек поддастся инстинкту самосохранения, то такого человека назовут трусом. И это будет недобродетельный поступок. С другой стороны, человека может овладеть другая страсть – гнев. Желание отомстить за убитых друзей и родственников. И тогда он, забыв обо всем, бросится на врага и погибнет. гнев, безрассудный гнев, тоже порок по Аристотелю. А добродетель – середина. Воин должен преодолеть свой страх, должен обуздать свой гнев и, четко понимая опасность ситуации, необходимость борьбы с врагом, броситься на врага и победить. Вот это называется мужеством. Вот это добродетель.
Но это чем-то похоже на учение философов-натуралистов, которые говорили «мир во всем».
А Аристотель – классический греческий философ. И он не собирался полемизировать ни с Фалесом, ни с Солоном, которые говорили «ищи меру», «мера во всем», «мера прежде всего». Конечно же, это главная проблема греческой философии. Да я бы сказал больше, это вообще главная проблема философии – мера. Что такое мера? Это некоторый критерий. Это главная проблема, стоящая перед любым человеком. Когда мы посвящаем свою жизнь чему-то и стараемся найти, в какой мере мы должны следовать тому, о чем мы приняли решение. Или другой пример, который приводит Аристотель. Скажем, есть два порока – скупость и мотовство. Щедрость – это добродетель. Человек должен помогать бедным, но не должен забывать и о себе, и о своих родных и близких, чтобы, оставляя себе деньги на завтрашний день, иметь возможность опять помогать бедным, и тогда он будет щедрым, то есть добродетельным человеком. То есть Аристотель призывает нас к умеренности, к мере, к умеренности во всем, в помощи ближним, в борьбе с врагами. То есть главное – обуздать свои чувства, не поддаваться на животные позывы нашей души, которые всегда являются крайностями для человека.
Но если мы берем добродетель, то здесь можно найти меру. А если мы берем порок, например, воровство, убийство, здесь же нет меры, здесь нету какого-то промежуточного состояния.
В таком случае Аристотель указывает, что добродетелью является противоположность. Скажем, убийство – это нехорошо. Значит, нельзя убивать. Добродетель – сохранение жизни.
Также Аристотель говорил, что больше всего надо остерегаться удовольствия.
Да, удовольствие – это очень опасный враг. Удовольствие делает человека пристрастным, особенно учитывая тот факт, что человек тоже меняется, и в разные моменты своей жизни ему больше нравятся одни или другие удовольствия. Скажем, как приводит пример Аристотель, когда человек заболевает, ему больше хочется быть здоровым, он готов отказаться от богатства. Когда он здоров, и у него не хватает денег, он стремится к богатству и говорит, что он может даже и немножко пострадать, чтобы заработать деньги. То есть в одном случае для него важнее здоровье, в другом случае важнее богатство, а настоящий философ должен оценивать и здоровье, и богатство, и, соответственно, бедность и болезнь объективно. Являются ли они добродетелями, ведут ли они нас к счастью или нет? Мы помним, что Аристотель говорит, что к счастью они нас ведут, но сами не являются счастьем, потому что и здоровье, и богатство существуют для того, чтобы сделать человека счастливым. То есть они не самодостаточны, они есть средство для обладания счастьем.
Вот мы сейчас разбирали добродетели этические, а вот дианоэтическое добродетели.
Дианоэтическое добродетели для Аристотеля главная добродетель. Ведь в этической добродетели человек также не совсем самодостаточен. Он зависит от окружающей среды, зависит от других людей. Чтобы проявить, скажем, добродетель мужества, нужно оказаться в состоянии борьбы. Чтобы быть щедрым, нужно иметь перед собою того, кому мы должны помогать и так далее. И поэтому здесь человек не может быть собственно счастлив, потому что он всегда зависит от чего-то внешнего. Полного счастья человек может достигнуть только в дианоэтической добродетели, потому что человек по своей сущности разумное существо. Именно это выделяет человека из всего остального мира, отличает его от животных, растений. Ни у кого, кроме как у человека, нет разума. Поэтому, собственно, сущность человека – это разум. Человек – это прежде всего разумное существо и истинное. Полное счастье может быть только созерцательным, то есть дианоэтическим. Настоящее счастье, по Аристотелю, это счастье ученого. Ученого, который постигает истину.
Ну или философа.
Ну, для Аристотеля это одно и то же. Ведь даже мы помним, науку, физику Аристотель называет второй философией. Полное счастье, полное блаженство существует только у Бога, который созерцает истину. созерцает сам себя, ведь он и есть истина. И человек, стремящийся к счастью, стремится к истине, то есть, в конце концов, стремится к Богу, который для Аристотеля есть истина, то есть ум, мыслящий сам себя.
То есть дианоэтическая добродетель – это добродетель созерцания истины, созерцания Бога.
Совершенно правильно. Это добродетель познания, а точнее созерцания истины. Ведь теория, или, как мы обычно говорим, теория, с греческого языка переводится как созерцание. Дианоэтическая добродетель – это и есть добродетель теории, добродетель созерцания истины.
Ну, как мы уже говорили, есть занятие, которое нам необходимо для жизни, а философия – это то занятие, которое не является необходимым, и поэтому оно божественное.
И поэтому оно дает нам счастье, поэтому оно дает нам блаженство, потому что, когда мы занимаемся чем-то, от чего мы зависим, мы постоянно ощущаем свою неполноценность. А кто же может посчитать себя счастливым, если он неполноценен? Ему постоянно нужны то больше денег, то больше здоровья, то больше почета и так далее. А обладание истиной – это обладание полнотой бытия, то есть обладание счастьем.
А как отцы церкви относились к учению Аристотеля о добродетели?
В целом положительно. С одной стороны, его этическая добродетель вполне укладывается в рамки нормального, вежливого, как бы мы сказали, поведения в обществе. А дианоэтическая добродетель, она почти буквально говорит о том же самом. Ведь если отбросить то, что Аристотель вкладывает в понятие Бога, и просто взять слова «счастье – это познание Бога» – это фактически христианские слова. И поэтому известнейший западный аристотелик Фома Аквинский так и говорит: «Высшим счастьем обладает тот, кто стремится к Богу, тот, кто постоянно стремится созерцать Бога, созерцать в молитве». То есть высшее счастье может быть только у того христианина, который полностью посвятил себя Богу, познанию Его, молитве Ему, то есть монаху. Такова мысль Фомы Аквинского, который совершенно не видел никакого отличия своего понимания Аристотеля от, собственно, аристотелевского учения. Я думаю, что Фома Аквинский действительно обратил внимание на важный момент в аристотелевском учении о нравственности, о том, что истинная нравственность не может быть получена человеком только лишь в нашем мире. Наш мир может дать человеку временное счастье, счастье общения с людьми, счастье обладания какими-то необходимыми нам предметами, но вечное счастье, полнота бытия может быть только в Боге. И на это Аристотель обращает внимание одним из первых.
На этом мы закончим рассказ об этике Аристотеля и разберем его учение о государстве. Виктор Петрович, а в каких произведениях Аристотель излагает это учение?
Учение о государстве Аристотель излагает в работе «Политика». «Политика» происходит от слова «полис». Таково было название греческого города, который одновременно являлся и государством. Мы помним о полисном строении городов и государств в эпоху до Александра Македонского. От этого слова «полис» происходит и это слово «политика», которым и мы очень часто сейчас пользуемся. Но для Аристотеля политика – это не идеология. Он придает этому слову не тот смысл, который вкладывает современный человек. Политика – это учение о государстве – это раздел философии, изучающий происхождение государства, структуру государства, отвечает на вопросы, какое государство хорошее и плохое, правильное и неправильное, как жить людям в государстве. То есть это учение, во многом связанное и с этикой Аристотеля, а не только касается вопросов общественного устройства.
Ну да, ведь Аристотель говорит, что добродетельного человека можно воспитать только в нормальном обществе. Поэтому он и обращается к этой теме государства.
Да, и как еще в «Никомаховой этике» Аристотель, обращая внимание на близость слов «этика» и «этос», «этос», как мы помним, обозначает характер, нрав, привычка, он говорит, что поэтому этика, то есть нравственность человека – это его привычка. которая формируется в обществе, которую нужно воспитать. Ведь нравственный человек – это не тот, который постоянно стоит перед проблемой и размышляет, как мне поступить, своровать или не своровать, быть мужественным или убежать. Это человек, который поступает всегда так, как он и должен поступить. То, что становится его уже привычкой, фактически его характером, становится его нравом, то есть делает его нравственным. А это возможно только в условиях государства, когда человек воспитывается в семье, в обществе, правителями, воспитателями и другими людьми.
А как Аристотель определяет государство? Что это такое?
У Аристотеля очень простое определение государства. Государство – это энтелехия семьи.
Ну, здесь, конечно, такое определение достаточно сложное. Давайте попытаемся разобраться. Может быть, начать с определения человека?
Да, конечно. Потому что, как утверждает Аристотель в работе «Политика», человек – это не только разумное существо, но и существо общественное, то есть политическое. Человек по своей природе стремится к некоему объединению. Ну, самое простое объединение, естественное по природе, это объединение в семье, когда мужчина и женщина объединяются для совместной жизни, для продолжения своего рода. Вполне естественное, можно сказать, природное объединение людей в семье. Семьи объединяются в государство. Как указывает в работе «Политика» Аристотель, те семьи, которые поклонялись богине Афине, объединились в одно государство, в один полис, который и назвали Афины. Следовательно, мы видим, что государство есть некоторая цель, которую стремится достичь человек. Человек стремится продолжить свой род. Для этого люди объединяются в семьи, семьи объединяются друг с другом в государство для того, чтобы помогать друг другу жить вместе, в труде, в воспитании детей. И, следовательно, государство есть некоторая цель существования человека, то есть есть энтелехия человека, энтелехия семьи, как минимальной общности человека. В XIX веке Маркс скажет примерно ту же самую фразу – семья есть ячейка общества. У Аристотеля, у которого все телеологично, все иначе. Не семья есть ячейка общества, а общество есть энтелехия семьи.
И как в природе все стремится к принципу главенства и подчинения, так и в государстве. По тому же принципу все устроено.
Конечно, везде должен быть порядок. И семья для Аристотеля является некоторым примером для того, как должно быть устроено государство. Ведь как устроена нормальная, правильная семья, указывает Аристотель. И вначале разбирает, из чего семья состоит. Во-первых, она состоит из мужа и жены. Во-вторых, из господина и раба. В-третьих, из родителей и детей. И поэтому везде должно быть соподчинение. Жена должна подчиняться мужу, раб должен подчиняться господину, дети должны подчиняться родителям. Это естественно.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о государстве. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Блаженный Августин, епископ Иппанийский. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Иппанийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году в сан епископа и назначил викарием Иппанийской кафедры. После смерти епископа Валерия святитель Августин занял его место. Много трудов за 35 лет своего епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями, донатистов, манихеев и пелагиан. Блаженным Августином написано много творений. По удостоверению ученика и жизнеописателя его Пасидия число их доходит до 1030, из которых наиболее известны «О граде Божием» и «Исповедь». 17 книг против пелагиан и христианская наука. Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. Автобиографическая книга блаженного Августина «Исповедь» по праву считается одной из жемчужин святоотеческого наследия Церкви. Приведем несколько цитат из нее. Тема «Память о чудной матери, святой блаженной Монике, вымолившей сына для Церкви Божией, для вечного свидетельства о безмерности любви Христовой, о том, как может услышать Господь молитву материнскую, которая поистине со дна морского вытащит». «Господи, милующий меня, — пишет блаженный Августин, — ты послал этой доброй служанке твоей, в чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные и горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то, что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа на последних дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, Ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, вживших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили вости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне еще здесь делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни, раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, она скоро пришла в себя и сказала, словно ища кого-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она могла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни. «Я же, думая о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, они дают дивную жатву, радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью. Пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось, вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Осте, однажды доверчиво, как мать разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. «Ты ей дал это?» И спросили: «Неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города?» «Ничто недалеко от Бога», — ответила она, — «и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить».
В эфире программа «Благовещение».
Thank you.
святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец. Святитель Иона родился в 1390-х годах в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения. Предсказание святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома. В 1431 году скончался святитель Фотий. Через 5 лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иона. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворения и прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель, благодарим Бога и Пречистую Его Матерь, услышала она молитвы твои и умолила сына своего, город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены, только мне одному суждено от Господа быть убитым у врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось. 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов. Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Празднование перенесения святых мощей совершается 27 мая. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 года страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло французов. Чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой, поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были разграблены.
Грозящая рука святителя Ионы остановила разорителей святынь в безудержном мародерстве. Это для тех, кто живет по плоти и дальше ее запросов не простирается. Но и христианам грозит святитель, опускающимся на каждом шагу на тот же плотской уровень. Ибо если сокровища храмов есть Божие достояние, и посягательство на них есть тягчайший грех святотатства, то сколь дороже Господу человеческая душа, о истинном благе которой забываем мы, отдавая вложенное в нее Богом на разграбление подлинным мародерам, духом злобы. Именно неленостное служение Богу, как возвращение давшему сокровищ духовных, вложенных в нас, умножает их в благодарных руках христианина. На то и нам указывает, а непокорным грозит, рука великого о нас молитвенника, святителя Ионы.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность. Книга первая. Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она после темноты приятно стесняла, слепила. Брат уже хмельной и умилённый тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулейма. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла, сад за террасой был темен, пуст. Откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми, но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались. Пора. И все-таки не сразу расставались. Шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, тепло освещались низким светом поздней луны. Когда мы уже одни входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галереи. Тихо трюкал сверчок. Каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене. Всего милее были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестевшую косу. «Вот ты все удивляешься, как я изменилась», — говорила она. «А если бы знал, как изменился ты? Только ты стал как-то все меньше замечать меня, особенно когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух. Жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это ты и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало». «Мало-мало», — отвечал я, смеясь. «Мне теперь всего мало». Я ей говорю, тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировке с разъездными статистиками. Зачем? Трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волосном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю? Она поднимала глаза, закинув косу за плечо. Что тебя тянет? Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало. Она брала мою руку. Правда счастлив? Глава 23. В первый раз я поехала именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной, по Миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаке. Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время, выехать нужно было до жары пораньше. Как она ласково меня разбудила, сама вставшая до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно. Она все поглядывала в окна. Неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав ворот почтовый колокольчик. Порывисто простились и выбежали за калитку к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин. Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве, разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли. И все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть вдаль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое — бесконечное овчарни кочубея. «Полдень, овчарни», — записал я среди толчков тележки, — «серо-родное небо, ястреба и сиворонки, я совершенно счастлив». В Яновщине записала корчме. Яновщина — старая корчма, ее черные внутренности — прохладная полутьма. Еврей сказал, что пива у него нету, есть только напиток. Какой напиток? Ну, напиток. Напиток — фиалка. Еврей тощий в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист. Необыкновенно полный подросток, высоко подпоясный новеньким ремнем по светло-серой куртке. Очень красивый, как-то по-персидски, его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гогольскую записную книжку. И вдруг яр среди ровной дороги, обрыв в глубину и вниз, и в глубине леса, и за лесами леса, за близкими зелеными отдаленные, синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета. Над стремниной кручи махала крыльями скрипучая ветряная мельница. Под этим обрывом в глубине долины лукой выгибался псел, и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенка, которому и было у Вагина дело, а найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенкой весь вечер, ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем, как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка, и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенка, местная земская фельдшерица. Тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первые минуты она от смущения не знала, что с собой делать. Говорила, что попала, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза. У нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром и костлявой ключицей, под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди. Стан был тонок, бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.